Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В части программы «Гибралтар и Западное Средиземноморье в международных отношениях», а также «Фритьоф Нансен. За мир и примирение». Во второй части передачи «Бабий Яр. Новый перевод книги Анатолия Кузнецова и трудовые будни киношока». Монография Евгения Морозова «Гибралтар и Западное Средиземноморье в международных отношениях нового и новейшего времени» обязана быть занимательной по самому предмету исследования, ведь за ключ к Средиземноморью постоянно сражались короли и полководцы, и до сих пор, как я понимаю, статус этой территории спорный. Переспрашиваю Ильи Смирнова, кому все-таки принадлежит Гибралтар?
Согласно энциклопедическому словарю, это владение Великобритании, но права оспаривает Испания. А у кого больше прав, смотря какой правовой системой руководствоваться. Англия захватила скалу в 1704-м, просто по праву сильного. В книге эта блестящая операция королевской морской пехоты хорошо описана, а захват как бы легализован в 1713-м по Утрехтскому мирному договору, который англичане немедленно начали нарушать. Так что ссылаться на него не с руки. И если руководствоваться феодальным правом, то Гибралтар, наверное, испанский.
Под феодальным правом вы, должно быть, имеете в виду то, которое действовало на момент захвата?
Я имею в виду право, которое допускает передачу земель от одного господина другому, вместе с людьми, не спрашивая их согласия. Оно действует до сих пор. Именно так устанавливались новые границы на развалинах СССР и Югославии. Но по отношению к западным европейцам это было бы не очень прилично. Так что вопрос о принадлежности Гибралтара неоднократно выносился на выборы и референдумы среди местного гибралтарского населения. По данным на 2008 год, это около 29 тысяч человек, и подавляющее большинство голосовало за королеву Англии. Но надо признать, что сейчас борьба Испании за возвращение Гибралтара скорее символическая.
Некоторые частные разногласия в рамках Единой Европы.
Да, действительно, оба королевства входят в состав более обширного государственного образования, и странно было бы для Испании всерьез бороться за маленький клочок суши, когда она легко поступается суверенитетом на своей основной территории в пользу брюссельской бюрократии. Впрочем, если территориальные вопросы решаются мирным путем, без бомбежек и этнических чисток, это в любом случае хорошо.
Автор монографии считает, что этот вопрос решен?
Ну, книга у нас издана факультетом международных отношений Санкт-Петербургского университета, а дипломаты, сами знаете, как любят определенные формулировки и расстановку точек над «и». И пока планета живая, она остается непредсказуемой. Ну, кто мог предполагать в XVI веке, когда испанцы господствовали на суше, на море, без них не решался ни один вопрос в мире, а над владениями не заходило солнце, что через каких-то полтора столетия у них будут так легко рвать куски их собственной территории. Я цитирую, «Для разоренной и впавшей в нищету Испании начавшаяся война стала бедствием. В 1702 году с трудом удалось набрать 2000 солдат для экспедиции в Италию. В полуразрушенных крепостях стояли крайне незначительные гарнизоны. Меньше чем в 300 человек убитыми и ранеными обошелся англичанам Гибралтар. А что будет завтра? Ну, Бог его знает, откуда может прийти новый Тарик ибн Зияд, берберский военачальник, в честь которого, как считается, и назван Джебель-аль-Тарик, то есть Гибралтар.
Но то, о чем вы сейчас говорите, это более ранняя история.
Да, та, которую мы обсуждали с книгой «История халифата». Но у работы Евгения Вячеславовича Морозова есть очевидное достоинство – основательная подготовка. То есть, вопреки названию, изложение начинается не с 17 века, а намного – на 200 миллионов лет раньше.
Боже, неужели динозавры тоже сражались за ключ к Средиземноморью?
Нет, во введении описываются геологические процессы, которым мы обязаны своеобразным рельефом этой местности. Природа, климат. Вообще должен признать, что такой частный случай, скала с небольшим экономически несамостоятельным населением, вынужденным импортировать даже питьевую воду, позволяет замечательно отслеживать общие закономерности исторического развития. Поскольку скала не сама по себе, а в контексте западного Средиземноморья, то это история колониализма. колониальный раздел Марокко, я цитирую, британские фирмы рассматривали эту страну как свою вотчину, поскольку держали под контролем более половины ее импорта. Британские банки предоставили Марокко заем в 300 тысяч фунтов стерлингов. А когда начались народные беспорядки около Тетуана, Англия и Франция послали туда свои эскадры. Дальше гражданская война в Испании, в которую Гибралтар оказался волей-неволей вовлечен. Тоже не региональная проблема. Пролог Второй мировой войны в Европе. Франко возглавил военно-фашистский мятеж и добился победы над законным правительством только благодаря прямому участию своих единомышленников Гитлера и Муссолини в испанской гражданской войне. Наконец, еще одна глобальная тема раскрывается в последних главах. Одна так и называется «Международная экономика Гибралтара в начале 21 века».
Ну, вот я пробовала почитать, у меня впечатление, что не очень-то раскрывается, потому что, в отличие от первых увлекательных глав про морские сражения, это написано каким-то таким специфическим языком. В то же время комиссия по финансовым услугам внедряла подход к осуществлению надзора с учетом риска, при котором специалисты по надзору оценивают учреждения по степеням риска, которым они подвержены при избранном методе функционирования или виде деятельности, который они занимаются. Это конец цитаты, без каких-то отточий и своеволия моего. Так что, может быть, вы мне разъясните, какая может быть международная экономика у автономии с населением 30 тысяч?
Никакая, ведь экономика значит хозяйство, а специфический язык предназначен именно для того, чтобы наводить тень на плетень. А за плетнем своей автономии Гибралтар в конце прошлого века становится одним из центров так называемой офшорной деятельности.
Давайте теперь еще объясним простым русским языком, что это такое, потому что слово постоянно используется, а впечатление, что 99% людей не понимают его смысла.
В большом энциклопедическом словаре офшоры – это, цитирую, «территории, предоставляющие льготный режим, снижение налогов, освобождение от валютного контроля и т.п. для финансово-кредитных операций с иностранными участниками и в иностранной валюте». Или по определению Джеффри Робинсона – иллюзорный мир, созданный для того, чтобы деньги можно было держать в одном месте, управление ими осуществлять с противоположного конца света, а получатель выгоды оставался совершенно невидимым. Я привожу такой житейский пример. Представьте, вы пришли платить за квартиру, согласно квитанции 3000 рублей. А кассиру говорите так. «Хотя моя квартира находится на соседней улице, мне приятнее было бы считать, что она в Антарктиде». У меня даже имеется соответствующая справка, вот сосед написал. Пингвина хотел нарисовать для убедительности, но не получилось. На основании этой бумажки я, как героический полярник, вообще не должен ничего платить за квартиру. Но так уж и быть, отстегну вам копеек 40. «Замечательно», — отвечает кассирша с улыбкой. «Давайте мне вашего пингвина и 40 копеек мелочью, а я вам оформлю квитанцию, как будто вы внесли квартплату».
Ну, это такой театр абсурдов, в который совершенно не верится.
Но, естественно, нигде и никогда обычным гражданам не позволят таким наглым способом освобождаться от налогов и долгов. И нормальный предприниматель никого не убедит в том, что его магазин или фабрика находится за 5000 километров от того места, где они на самом деле. Однако есть граждане более равные, чем другие. Для них-то и обустроены по всему земному шару территории нигде, под прикрытием условных или фиктивных суверенитетов. Вот гибралтарский вариант по книге Морозова. Зарегистрированные в Гибралтаре фирмы не облагаются налогом. Здесь зарегистрировано около 90 тысяч предприятий, по 3 на каждого жителя колонии. Регистрация стоит от 300 до 500 долларов. В основном здесь обосновываются так называемые «фирмы-призраки». Их владельцы в регистре не указываются. Конец цитаты. Ну, проблема офшоров, в принципе, довольно проста. Если российская, немецкая, венесуэльская, нужно подчеркнуть, фирма зарегистрирована черт знает где, то это делается с определенной целью. Никакой другой, более благородной, даже теоретически, помыслить невозможно. Организаторы сами это прекрасно понимают, почему и оговаривают. Компании, цитирую, специализирующиеся на валютных операциях за рубежом, но имеющие конторы в Гибралтаре, имеют льготы только в том случае, если все сделки заключаются ими с нерезидентскими компаниями, а доходы накапливались в результате деятельности вне пределов Гибралтара. То есть делайте то, ради чего вы учредили свои рога и копыта, но только не на нашей территории. Ну, конечно, соседние страны, в данном случае прежде всего Испания, пытались оказать сопротивление отмыванию и легализации преступных доходов. Комментарий главы гибралтарского самоуправления по имени Питер Каруана, извините, социал-демократ, к одному из судебных процессов. В декабре 2008 года Европейский суд первой инстанции вынес решение в пользу Гибралтара. В заявлении для прессы Питер Каруана отметил, что он был в восторге от результата. Суд вынес решение в пользу Гибралтара, а также приказал Еврокомиссии покрыть судебные издержки гибралтарского правительства. Если бы Гибралтар проиграл дело, его покинули бы большинство, если не все компании финансового центра и игорные компании. И это означало бы потерю тысяч рабочих мест по всей нашей экономике. Конец цитаты. Вот что теперь называется экономикой. Постиндустриальное общество и горные компании вместо промышленности мы не сеем, мы не пашем. Ну, понятно, что офшоры в первую очередь обслуживают номенклатурно-финансовую элиту, систему так называемого неэквивалентного обмена. Но то, что апологетами этой системы выступают социал-демократы, тоже ведь не случайно. Средний доход обитателей Гибралтара в два раза выше, чем в соседней Андалузии. Именно через этот налоговый рай проходит значительная часть утекающих отовсюду миллиардов долларов. В той или иной мере в этом бизнесе отмывание денег участвует большая часть населения Гибралтара. И поэтому правительство и жители так отчаянно сопротивляются передаче британской территории Испании и клянутся в любви к старой доброй Англии.
А какова позиция автора книги? Какие он намечает перспективы?
Да, в общем, никакова. Да и нет, не говорите, черного и белого не выбирайте. Вроде бы отмечается, в рамках переговоров с Брюсселем Гибралтар был вынужден поэтапно ликвидировать элементы существующего офшорного режима. Но в чем это конкретно выражается, непонятно. Русскоязычная реклама финансовых услуг в Гибралтаре не дает оснований для оптимизма. Она говорит скорее об инновациях в жанре крючкотворства. А наша сегодняшняя книга – вот очередной пример литературы, которая может быть весьма полезна человеку, уже имеющему представление о предмете, для пополнения знаний. Современного студента она может всерьез запутать, и не только по офшорному вопросу. Ну, например, совершенно некритически воспроизводится из нацистских мемуаров утверждение, что Канарис – это главный советник Франко со стороны старших партнеров в Германии, что он якобы был противником Гитлера или о Второй мировой войне. Тактика Франко увенчалась успехом, он сумел сохранить нейтралитет. Хотя ровно через 5 страниц описывается, как 24 июня 1941 года толпы молодых фалангистов, то есть испанских фашистов, осаждали пункты вербовки в голубую дивизию против СССР. Читатель может засомневаться, неужели генерал Агустин Муньос Грандес со своими подчиненными так и не добрался к месту назначения на Восточном фронте и не принял живого участия в удушении города Ленинграда блокадой? Или эти жертвы вообще не считаются? Хотелось бы избежать подобных сомнений в университетском издании, отрецензированном двумя докторами наук.
С Ильей Смирновым мы обсудили монографию Евгения Морозова «Гибралтар и Западное Средиземноморье в международных отношениях нового и новейшего времени».